Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес! Возлюбленные Господом братья и сестры, я имею великую честь побыть с вами в молитвенном доме, вместе поклониться нашему Богу и послушать, что сегодня скажет нам Бог. Я в ваше служение пришел, чтобы послушать, но братья предложили слово, и я никак не могу отказаться, чтобы вместе с вами прочитать некоторые места Священного Писания. Первое место я прочитаю Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец Небесный». Мне дорого читать эти слова Господа нашего, который отдал жизнь свою, который пролил кровь свою на Голгофском кресте, чтобы освободить творение свое, освободить от греха, простить, усыновить и даровать жизнь вечную. И после своего воскресения, когда Он явился своим ученикам, Он открывает им, чтобы они дальше то служение, которое совершил Иисус Христос, они продолжали это служение. И Он открывает эти великие тайны, и говорит, кто мне служит, мне да последовать. Я думаю, всем нам известно, как детям Божьим, что это означает следовать по путям нашего Господа Иисуса Христа, перенося трудности, болезни, как и пророк Исаия открывает, взять наши немощи, болезни, и пострадал и насмешки, и побои, и смерть. И вот такое служение предлагает наш Господь Иисус Христос, предлагает нам. И Он открывает дальше, что будет после того, как дети Его последователи будут служить Иисусу Христу. Он говорит, там, где Я, там и слуга Мой будет. А сегодня мы все знаем, где находится наш Господь Иисус Христос. Он возвратился к Отцу Небесную, там, где и был раньше до воплощения, и принял ту славу, которая была еще до воплощения. И Он обещает последователям, тем, которые будут служить Иисусу Христу, взять туда, в свое царство, в присутствие Отца Небесного, и там вместе продолжать жизнь. Но не только это, Он говорит, что и того почтит Отец Небесный. Братья и сестры, кто мы такие, чтобы нас, людей, которых Он спас от гибели, грешников таких, чтобы нас почтил Отец Небесный? Это великая радость, это великая милость, что ожидает нас, когда Иисус Христос заберет нас от земли в свое Царство. Когда мы читаем другое место, Колоссянам 3 глава 24 стих, там апостол Павел открывает, «Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Апостол Павел открывает, за служение, кто служит Иисусу Христу, он получит воздаяние от Иисуса Христа, потому что он служит Господу. Наследие от Господа, я сегодня не могу себе представить в своем разуме, какое наследие получил наш Господь Иисус Христос. И вот это наследие, которое Он получил там у вечности, Он желает, и не то, что желает, а Он это и сделает. Вот это наследие Он разделит со всеми святыми, которые познали Его, которые служат Ему. Евангелист Матфей в 24 главе 46 стихом говорит такие слова. «Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так». То есть тот раб, который трудится в его винограднике, в его царстве на земле. «И блаженны сегодня мы, если мы исполняем Слово Господне и трудимся для нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, в нашем месте, в нашем братстве на первом месте это служение. И служение, которое поручил Иисус Христос своим ученикам, мы можем прочитать Евангелие Матфея, 28 глава, последние стихи. Это служение поручил Иисус Христос ученикам, и во все века и до сегодняшнего времени это служение совершается Его детьми. Итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это великая радость через жертву Иисуса Христа, который совершил на Голгофе спасение. Сегодня мы имеем это право вступить в служение Иисуса Христа. И братья попросили немножко, несколько слов рассказать о том служении, которое совершается в нашем братстве, поручение Иисуса Христа на Ямале. Ямал в переводе на наш язык, там антипоюта и другие, это означает край земли. Вот Иисус Христос говорил ученикам, а сегодня и нам говорит, это слово достигло нас, что и будет проповедано Евангелие и до края земли, и тогда конец. Мы проживаем это последнее время перед тем, как мы вот в преддверии пришествия нашего Господа Иисуса Христа, и мы радуемся, что сегодня это служение совершается. Уже 5 назад, когда вот через молитву церкви, через поручение братства, сейчас там ответственный, там, где я совершаю служение, Рома Тюлюпа, это проживает в Селихарде, и под его руководством он направлял нас на служение, этот полуостров Ямал, для народа, который в идолопоклонстве, который в пьянстве, который в возврате, которые поклоняются идолам, служат идолам, и чтобы Бог освободил это, братство направило туда, там много миссионеров есть, и предложили тоже, чтобы я там 3 месяца на Украине, а 3 месяца на Ямале, потому что русские законы, они так предусматривают, чтобы мы пересекали границу. Об этом служении я скажу, что Бог открыл двери спасения для этого измученного народа грехами. Это недолго так будет, но мы немножко расскажу некоторые случаи, как Бог проявляет милость свою к этому народу, как Бог освобождает этот народ от идолопоклонства, и не поклоняются сегодня истинному Богу. Все я рассказывать не буду, а только некоторые случаи, как Бог совершает действия и свое всемогущество для этого народа ненецкого, который проживает на краю земли. Когда мы проезжали с Николаем Ивановичем, это из Воркуты служитель, проезжали по тундре, и был такой один случай. Когда мы проезжаем по тундре, мы посещаем все чумы, где проживают эти ненцы. И открываем им Слово Господне, проповедуем Евангелие, что и до края земли пришло спасение. И когда мы проезжали по тундре, вы себе не можете представить, когда перед нами обогнала Ямаха, вот этот транспорт, который идет по снегу, по бездорожью идет, и впереди выходит один ненец с винтовкой, и дальше мы не знаем, что делать. Это много было таких случаев, и он стоит и ничего не говорит. 5 минут проходит, мы сидим в машине, а он стоит с ружьем впереди и не дает нам дороги. Мы начали уже в этом транспорте молиться, призывать: «Господи, почему такая остановка, почему этот человек стоит на пути и что от нам хочет?» Вы знаете, сердце волнуется, сердце переживает, и чаще стучится: «Ну как нам дальше поступить?» Николай Иванович говорит: «Степан, ты старше всех, ты уже дедушка, мы все молодые, иди поговори с ним». Ну, а они молятся все, они все молятся, что будет, когда я буду выходить. Когда я выхожу из машины, ну, поздоровался с ним, пришел к нему, а сердце дрожит. Он посмотрел на меня и говорит: «Почему вы проехали мой чум?» Мы не заметили этот чум, он был, проезжали по тундре, а он был в стороне. И мы поняли, что этот человек, который остановил нас, у него жажда слышать Слово Господнего. И он обиделся, что он думал, что мы специально проехали его вот этот чум. Мы говорим: мы с радостью сейчас возвратимся обратно, будем проповедовать Слово Господне. Когда мы пришли туда, а в его чуме много собралось родственников, его какое-то событие было в этом родстве. Там 3 часа мы провели служение. И это служение закончилось слезами, они каялись. И когда закончилось служение, мы говорим, ну, мы поедем дальше, совершим молитву. Он говорит, нет, мы вас так не отпустим. Он быстро собрал там в своих нартах целый мешок хорошей рыбы, это вам подарок. Мы не берем подарки, мы Слово Божие так проповедуем. Он говорит, нет, мы вас так не отпустим. Много таких случаев, братья и сестры, что впереди нас, наши братья, труженики на Ниве Божьей, совершая это спасение, они донесли до каждого чума Евангелия. В каждом чуме есть Евангелие. И бывают такие случаи, когда мы приходим в чум, начинаем им проповедовать покаяние, они говорят, нет, это мы уже слышали, это мы читаем. Бог открывает им тайны слова, и они понимают правильно Евангелие, и Он говорит, мы уже ждем, когда кто-то к нам приедет, и не проповедовать приедет, а приедет для того, чтобы совершить крещение, чтобы мы здесь, немцы, на краю земли могли, так как и вы, заключить завет с Господом и со всеми святыми прославлять Святое Имя. И таких много случаев, когда мы проезжали, уже когда мы добрались до своего поселка, и там уже служение мы совершаем на Ямахах, которые служат транспортом для благовестия. Один раз мы выехали на благовестие, едем по тундре, и жена моя что-то толкает меня в бок. Я говорю, что ты толкаешь меня в бок? Она говорит, посмотри, там дым идет. Я говорю, не вижу. Она, вот смотри, с правой стороны дым идет. Я говорю, давай поедем туда. Когда мы приезжаем туда, там только маленькая труба, и вот этот домик их полностью засыпало снегом. Ни входа ничего нет, но у нас на санях всегда есть лопата есть. И на восход солнца двери в них всегда открываются в этих чумах. И давай мы раскапывать этот чум, пробираться туда, чтобы зайти в ихний дом. Вы знаете, когда мы раскопали этот дом, там была одна семья. У них было Евангелие. Они читают усердно Евангелие. И когда мы, как всегда, проповедуем о спасении, они очень внимательно слушают. Когда прошло 2 часа, мы собираемся домой, этот хозяин говорит, Степан, не уезжайте. Я думаю, что он хочет? Мы все, что могли, что нам Бог положил на сердце, мы открыли. А он говорит, не уезжайте. Говорит, я хочу покаяться. Знаете, какая радость наполнена и наше сердце, когда он там, под снегом, где не видно ни солнца, ничего, душа жаждет к Богу, и он кается. Совершил молитву, покаялся. Смотрю, и он плачет, и мы плачем, что там, в краю земли, на крайнем севере, люди каются, что Бог открыл двери спасения и для Ямала. Когда мы совершили молитву дальше, и желание наше уезжать дальше по тундре, благовествовать это Евангелие, а жена говорит, не уезжайте. Я думаю, что жена хочет? Она говорит, я тоже хочу покаяться. Там Бог открыл двери спасения, и сегодня там немцы каются. В Уральской тундре, здесь, где и Рома Селихар совершает служение, уже есть церкви, которые регулярно собираются для вечери Господней, съезжаются со всей тундры. И бывает такое, когда проходят конференции, уже до 100 человек в Уральской тундре. Но когда у них проходит общение, они не хотят расходиться, потому что эти общения у них бывают очень редко. Когда они проживают в тундре, бывает такое, что они только раз в полгода участвуют в вечере Господней. Еще один случай расскажу, и мы будем молиться, братья и сестры, за как происходит там, после того, как братья проповедуют, после того, как Бог дарует им покаяние, этим людям нужно заключить завет с Господом. Завет с Господом через святое водное крещение. Крещение не так, как у нас. Первый раз, когда мне пришлось совершать крещение в поселке, где я совершал служение, принимало 5 человек. Но мы договорились... И этот первый раз, когда я посмотрел на улице, а на улице 32 градуса мороза. Вот делается прорубь во льду, делают ступеньки, ну, где-то на 1,50 м делают прорубь, а там еще лед остается, делают прорубь, и вода заполняет этот бассейн. Я говорю этим возрожденным уже душам, я быстренько преподам вам крещение, и все. Они говорят, нет, Степан, Мы хотим, чтобы ты крещение так совершил, как совершаешь на земле, чтобы и спеть, чтобы и проповеди слушать, чтобы и в воду зайти, попросить благословения. Вот, и чтобы каждый мне зашли, три вопроса нужно задать для того, чтобы заключили нет за воду и погружение. Я посмотрю, думаю, не знаю, выдержу ли я. Ну, жена приготовила меня, я одел, сразу думал, хорошо одеваться, никак не получается. Время совершать крещение, одел халат, брюки белые, носки и пошел. Ну, проповедь прошла, мы все на берегу стоим, ну, можно было и слайды, ну, в другой раз, может, покажем, есть все эти слайды, как крещение проходит. Спели проповедь, и я пошел в воду, попросил благословения, и они начало совершаться это крещение. Заключили они завет с Господом, я, совершая молитву, в конце уже хотел, аминь, уже не мог сказать, уже замерз. Потом, что получается, когда я уже выхожу из этого бассейна, а носки примерзли ко льду, я босиком вышел по снегу для того, чтобы закончить служение. Вот в таких, ну, в обстановке совершается великий... Но какая радость, братья и сестры, какая радость, когда видишь, что братья возревновали, и они посылают каждый год туда много тружеников, и молодые братья и сестры едут туда, чтобы возвещать это спасение. Может, в другой раз я побольше вам расскажу о таких великих случаях. Еще за одну сестру пример. Там обязанности миссионера, которые едут туда, Рома их развозит по чумах, и это обязанность этого миссионера научить в чуме читать Слово Господне, научить их молиться и научить их петь. И когда мы посещали своих миссионеров, которые совершают это служение, и на третий день мы пришли в один чум. И смотрю я в чуме, наша молоденькая сестричка, такая худенькая, лежит на шкуре из оленя, а под шкурой снег. Ну, так всегда во всех чумах. Смотрю, она плачет. А я ездил там с рукоположенным служителем, с благовестником, он уже из синецкого народа, для вот немножко ему служения передать. Смотрю, она плачет. Я говорю, сестричка, почему ты плачешь? Она уже 3 дня ничего не ела. Ей предложили сырую рыбу и сырое мясо. Она не может кушать. И 3 дня ничего не кушает. Я спрашиваю сестра, по Иакова или по Марка совершить служение? Она Писание знает и говорит по Иакова. Вот, совершилось исповедание, мы совершили молитву, и потом с возложением рук совершили молитву. После молитвы я говорю, сестричка, садись за стол, покушай. Ну, 3 дня она не кушала, взяла только маленький кусочек рыбы, кусочек мяса, больше не надо. Через некоторое время обратно покушаешь. И так Бог через молитву совершил у нее победу, и она начала кушать ту пищу, которую питается местное население. Совершив молитву, мы уехали. Когда мы возвращались обратно в тундру, догоняет меня сестра и говорит, «Брат Степан, ты помнишь, ну, там много было сестер, много чумов было, много служений». Я говорю, нет, не помню. Ты же молитву совершал. А теперь помню. Она говорит, Бог так расположил мое сердце, что я не только кушаю сырую рыбу и сырое мясо, я поправилась на 3 килограмма. Это все совершает Бог и дает тем, кто служит Богу, и тем, которые следуют Иисусу Христу, в тех условиях жить так, как живет тот народ, который проживает там. Братья и сестры, то, что сегодня совершает Бог через ревность служения нашего братства, присоединяет это и ваши молитвы, это и ваши служения. Я не сомневаюсь, что это плоды возрожденных детей Божьих, которые здесь молятся, а там Бог совершает и пробуждает этот народ, далекий от идолопоклонства. Поэтому сегодня мы будем благодарить, что Слово Иисуса Христа, оно совершается. Дети Божьи совершают служение, и это мы видим и на краю земли, что скоро придет Иисус Христос, придет взять нас и воздать там вечности награды, не только спасения, но дети Божьи там у вечности, как и апостол Павел говорит, а теперь готовится мне венец. Каждому члену церкви там в царстве нашего Бога будут воздаваться венцы. И так будем так служить Богу, не просто так, но чтобы иметь уверенность, в том, что не только спасение, но и каждый служащий Иисусу Христу, получит воздаяние, получит награды от Бога. Поэтому за жертву Иисуса Христа, через которую мы теперь дети Божьи, через которого мы получили спасение, будем благодарить и прославлять Его за милость, и дальше попросить, чтобы Его благословение на служение Церкви на земле. Аминь. Помолимся. Господь наш и Бог наш, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты Бог наш, и через жертву Иисуса Христа мы стали дети Твои, стали рабами Твоими. Слава Тебе! И в нашей жизни Ты поручил это великое служение продолжать проповедовать Евангелие спасения и даже до края земли. Мы благодарим Тебя, что через ревнование нашего братства и там на краю совершается это великое служение для этого измученного народа, и что Дух Святой и там пробуждает народ, и от идолопоклонства возвращаются они к живому Богу, поклоняются, служат и прославляют Твое святое имя. Это Ты, любящий Господь, открыл для веры спасения для этого народа. Благодарим Тебя, что пришествие Твое приближается. Просим Тебя, милостью Тебя, благослови, чтобы, следуя за Тобою, исполнить служение и при встрече с любящим Иисусом Христом сказать: «Вот Господь, на Которого мы уповали». Благослови сегодняшнее служение и приготовь сердца наши слушать Слово Твое. В этом служении прославься любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь.
Общим пением будем петь номер 672. «В часы тревог, уныния и сомнения». Номер 672.
Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Мы выслушаем сейчас участие подростков. Декламации и пение. Добрые слова. Потом будет участвовать ансамбль. И после ансамбля пение еще мы выслушаем. «Неземная мечта».
Люди, будьте осторожней со словами. В каждом слове сила есть. Она может слабых твердо на ноги поставить, может сильных, смелых опустить до дна. Сердце грубым словом ранит часто, плачет, покалечившись душа. От недобрых слов, произнесенных властно, люди с жизнью сводят счеты иногда.
От недобрых слов беды начало, пожирает добрая вражда. Слово злое бьет больнее жало, в сердце, что живет, то льют уста. Словом можно душу искалечить и до мерзкой скверны опустить. Лишь от Бога слово душу лечит, от греха способно сохранить.
В слове Бога сокрыта власть и сила, перед Ним бессильны все слова. Сколько в мире слов не говорилось, Божья истина во все век одна. Бог сказал, что же любое слово — мир ответит день суда пред ним. Слово наше оправдать готово, или пред Богом наше осудить.
Словом можно ободрить, утешить, души утомленных подкрепить. Словом добрым, друг мой, будь поспешен, со словом осуждения не спеши.
Люди, в злых, в пустых словах покайтесь, чтобы мирно с ближними вам жить, чтоб могли пред Богом оправдаться, чтоб за зло вас Бог не осудил. Аминь.
Говорите чаще добрые слова, даже если тяжесть на душе у вас. В жизни много разных трудностей бед, ближним очень нужен добрый наш совет. Добрые слова, как святой бальзам. Добрые слова, пусть живут всегда. Добрые слова, как нужны всем нам. Чистые уста славят пусть Христа.
Слово доброе утешит и исцелит, на дела благие слово вдохновит. Слово можно ослабевшего поднять, грешным людям путь на небо указать. Добрые слова, как святой бальзам. Добрые слова, пусть живут всегда. Добрые слова, как нужны всем нам. Чистые уста славят путь Христа.
За слова дадим мы Господу ответ. Пусоволю мне сияет вечный свет. Станет многим в этом мире легче жить. Добрым словом очень нужно дорожить. Добрые слова, как святой бальзам. Добрые слова, пусть живут всегда. Добрые слова, как нужны всем нам. Чистые уста
Хочу всем сердцем трепетно послушать откровение свыше, что несет покой. Божьи наставления дивны и прекрасны, основания веры для души моей. Насыщаться словом Бога.
Сейчас выслушаем пение. После пения еще участие всей молодежи. Пение в отчизне.
Пусть тяжел будет путь, я живу. Знаю, здесь на земле полон всякой заботы. Ты не знаешь тот час, когда он за тобою придет. Если ты не готов, обрати сердце к Богу. Он единственный путь, в нем покой. Каждый грешник для сердца найдет. Пусть окружит меня непростые тревоги, все равно буду славить, хвалить и земного Отца. Пусть тяжел будет путь, я живу той надеждой, что на небе увижу святого Иисуса Христа.
Thank you.
Дорогие братья и сестры, я сердечно всех приветствую. Я не первый раз у вас в собрании и всегда рад побыть, поделиться словом назидания. Сейчас вот запел хор молитвенное пение, ну и сразу вся церковь встала, потому что пение молитвенное. И я вспомнил, не так давно мы были с нашим ансамблем, почему мне нравятся всегда скрипочки, потому что у нас тоже есть ансамбль, и мне нравится ездить вместе с ансамблем. Мы несколько раз подряд были на благовестии на Донбассе. Сейчас там особые условия, люди по-особенному воспринимают благовестие. И вот мы в Луганской области, есть такой город Счастье. Так называется город. Но местные люди знают, сколько им пришлось уже пережить несчастья. Мы проповедовали всего 1 километр от линии фронта. Но, правда, в этот день, сами жители говорят, удивительно, это не иначе, как рука Божья. Мы ни одного взрыва не слышали. Говорят, каждый день бомбежка, а сегодня затишье. Я думаю, что Бог так сделал, чтобы нас не пугать. И мы проповедовали в тот день, когда взрывов не было. Ну, приглашаем. Когда-то просто на площади становимся, ансамбль, выставляем колонки. Все люди собираются, никаких препятствий. А где-то дали, предоставили даже дом культуры. Ну так, дом культуры небольшой, чуть-чуть побольше вашего молитвенного дома. А людей, может быть, не знаю, может быть, человек 30 всего пришло. И несколько человек военных. Там обычно в полевой форме они и без погон. Не определишь, полковник он или рядовой, без погон. Ну и тем более там же ж не эти юнцы там 18-летние. Там есть и уже пожилые бойцы, и среднего возраста, ну всякие. И вот несколько человек военных. Мы программу ведем. Ну и в программе нашей было пение на украинском языке «Стану на колено перед всемогутним». Это без скрипок, просто группа братьев поет, там, по-моему, 3 брата. И вот они только запели, мы и не думали вставать. Ну, поют участие, да. А военные, как они только услышали, что «Стану на колени», все военные встали и по стойке смирно стояли и слушали. И нам стыдно было, что мы сидим, а они стоят. И даже воинские части приглашают. Бывает, что сидя слушают солдаты, а бывает, выстроят их по стойке смирно, стоят все 1,5 часа. Пока идет программа, они в строю стоят по стойке смирно, слушают и плачут. Там неверующих нет, там все верующие. Это они сами свидетельствуют, мы все молимся. Ну, как по украинской поговорке, як тревога, то и до Бога. Ну, это я так сейчас вспомнил, это не к проповеди. Я прочту с книги «Притчи Соломона», 18 глава, 10 стих. Я смотрю, люди листают Библию, поэтому я еще раз повторю и подожду, пока вы откроете. «Притчи Соломона», 18 глава, 10 стих. «Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен». На эту тему я хочу сегодня проповедовать. Ну, вначале, в виде вступления. Ну, тогда понятнее будет, что это за выражение. «Имя Господа – крепкая башня». Я слова прочитал из книги «Притчей». А что такое притчи? Почему эта книга так называется? Я на библейских курсах преподаю предмет «Введение в книги Ветхого и Нового Завета». И там есть в каждой книге такой пункт – значение названия этой книги. Ну, чтобы курсанты знали, почему книга носит название «Бытие», а почему «Числа», а почему «Притчи». И вот значение названия книги «Притчи» звучит так. Выражение, поражающее своей меткостью и остротой. Это обозначает слово «притчи». Выражение, поражающее своей меткостью и остротой. И в этом стихе это очень ярко заметно. Смотрите, как Соломон выразился. «Имя Господа – крепкая башня». Убегает в нее праведник и безопасен. Это образное выражение, очень метко сказанное.
Ну и так как мои рассуждения будут о башне, о крепкой башне, которая для нас является имя Господа, я хочу пояснить, что такое башня, для чего она нужна, для чего она используется. Прочитаю несколько стихов из книги Судей. 9 глава с 50 стиха. «Потом пришел Авимелех в Тивец, и осадил Тивец, и взял его. Среди города была крепкая башня. Убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города. Заперлись и взошли на кровлю башни». Что это за башня? Для чего она нужна? В древности, когда еще примитивное было оружие, ну, то есть воевали мечами, это большой такой нож, которым убивали людей, или копье, это длинное такое оружие, тоже острое на конце, или стрелы, которыми можно на какое-то расстояние стрелять. И от такого оружия и от войска, которое вот такими примитивными оружиями воюет, стена города была хорошая защита. Ну, представляете, если каменную стену построить, ну, может быть, шириной, как ваш дом. Ну, ни мечом не пробьешь, ни стрелой не пробьешь. Ну, и высотой. Ну, допустим, из справочников я помню, что стена вокруг Ниневии, это была столица Ассирии, высотой 45 метров. Ну, это значит, как 15-этажный дом. Вот высотой такая стена, каменная, и шириной такая, что там по стене колесницы ездят, войска на стене располагаются. Ну, чем ты ее пробьешь, такую стену, да? Это хорошая защита была. Сегодня это не защита. Вот сейчас на Донбассе опять начались обострения военные. И говорят, орудие новое теперь. Один выстрел, и 9-этажного здания и следа не осталось. Против такого оружия, конечно, стена не поможет. А в то время стена помогала. Ну, случалось так, что и в то время пробивали стену. Бывали стенобитные машины, использовались. Ну, приблизительно это выглядело так. Закапывают столбы, хорошо закрепляют. Использовали жилы быков, чтобы стрелять большим камнем, как с рогатки. Ну, камни такие внушительные, огромные. И в одно и то же место бьют камень, один летит с большой силой, потому что растягивают. И для того, чтобы растягивать, тоже использовали животных. И потом отпускают резко камень, и жилы эти, как резина, срабатывают. И камень с большой силой бьет, и в одно место, если бьют, 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 и пробивают дыру в стене. И тогда можно было город взять. И на такой случай, когда вдруг стена будет разрушена и возьмут город, вот как здесь мы прочитали, это, правда, гражданская война была, Авимелех. «Потом пошел Авимелех в Тивец и осадил Тивец и взял его». То есть сначала в осаде держали. Ну, для чего в осаде держат? Ну, я так уже, больше для детей, я думаю, взрослые все это понимают. Окружают город и не дают, чтобы ни воду возили в город, ни пищу не завозили. И долго держат, и кончается пища в городе, и люди начинают умирать с голода, и тогда вынуждены сдаваться. Вот это один из методов, как брали города, держали в осаде. Но бывало так, что на многие годы в городе есть запас, и они долго не сдаются. Ну, вот с городом Тивец было так. Авимелех взял в осаду, а потом решил брать штурмом и взял город. И уже войска ворвались в город. Вы знаете, когда войска врываются в город, это момент бесконтрольный. Там уничтожают всех без суда и следствия. Виновных, невиновных. Потому что обычно войска, которые берут город, они встречают противостояние жителей города, умирают солдаты, они тогда ожесточенные, и вдруг ворвались в город. Это бесконтрольная ситуация. Уничтожают всех, кто только попадется им на пути. И всех, и все. И на такой момент нужна башня. Вот как мы и прочитали. и осадил Тевец и взял его. Среди города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины. То есть, когда они найдут укрытие в крепкой башне, город уже взяли, уже здесь хозяйничают, а убить не могут, потому что жители спрятались, в укрытие ушли, в башне. И тогда, когда уже ярость воинов пройдет, когда уже командование приступит к своим обязанностям, все на свои места расставит, тогда можно диалог вести и договориться. При каких-то условиях могут оставить живых жителей города. Но когда врываются войска, там не с кем договариваться. Они в ярости все уничтожают. И вот на такой момент нужна башня, чтобы переждать какой-то момент, чтобы потом вести диалог какой-то, чтобы о чем-то просить, о чем-то договориться. Взяли город, а мужчины и женщины укрылись в башне. Что значит башня? Это укрытие тогда, когда человек или люди в большой опасности, их жизнь на волоске. И тогда человек нуждается в защите, в укрытии. Где спрятаться от ярости гнева, от опасности, от смерти? Вот что значит крепкая башня. И вдруг Соломон очень метко выражается. Имя Господа – крепкая башня. Что это значит? Николай Георгиевич Батурин, я думаю, такое имя еще помните, да? Он уже прошло 30 лет будет, 29 лет прошло, как он уже в вечности. Ну, когда-то он был очень авторитетный в братстве, он был секретарь Совета Церквей, то есть после Кричкова второе лицо в свое время он был. Ну, он пресвитером был в той церкви, где я вырос. Мы с одной церкви с ним. Я его лично хорошо знал. И он за свою жизнь отбыл в местах лишения свободы за веру в Иисуса Христа. 24 года. Это многолетний узник. 6 судимостей у него, 24 года общий срок. И вот он рассказывал, когда он сидел первый срок, его посадили еще мальчишкой в 20 лет. Он был руководитель молодежи Красноярской церкви. В 48 году его арестовали, это еще при Сталине было. И осудили к 10 годам лишения свободы. Отбывал он в Воркуте, политическая зона. Ну, после смерти Сталина, уже чуть попозже, в 54 году, стали рассматривать дела политических заключенных и большими партиями освобождать. Попал под это освобождение и Николай Георгиевич. Он отсидел 7 полных лет из 10, и потом его освободили досрочно. И получилось так, что его освободили, и в этот же день в зоне, где он находился, в его отряде, произошло большое ЧП, чрезвычайная ситуация. Когда политических заключенных освобождали, а эти места пополняли преступниками, осужденными. Итак, все меньше политических, все больше преступников, а там у них зона была 2000 человек. И вот на этот момент, на этот день, когда освободился Николай Георгиевич, а там еще несколько братьев оставались, которые позже его освободились. И приблизительно было так уже, человек 400 оставалось политических заключенных, а 1600 уже были преступники. И между политическими преступниками возникла неприязнь и драка. Ну, там, где возникла эта драка, это произошло в столовой, было больше политических заключенных, и они поколотили этих преступников. А преступники организовались и сказали, сегодня вечером держитесь, ждет час расплаты. А их всего 400 человек, а тех 1600. И вот казарма, где и жил Николай Георгиевич, теперь он освободился сегодня, но там оставались два брата еще. члены церкви, Николай Георгиевич говорит, это все событие видел весь поселок. И мы видели, но уже на другой стороне колючей проволоки. И я сильно переживал о братьях. Что там с братьями? В общем, собрались все эти преступники, вооружились металлическими кольями и другими предметами для уничтожения людей. И пошли, чтобы отомстить политическим заключенным. И они теперь почувствовали себя в опасности, и им нужна башня. Им нужно куда-то укрыться. И они хотели использовать в качестве башни свою казарму. Казарма была сделана из больших бревен. И они забежали в казарму все, закрыли дверь и бревном, ну, засов такой был, закрылись. А эти бандиты тогда взяли и подожгли. Она же деревянная была. И вот разгорается пламя, а бревна сухие. Разгорается, а там 400 человек в казарме. То есть их укрытие оказалось ненадежным. Ну, потом они стали из пламени выскакивать, а их тут добивают, они выскакивают, а их добивают. А потом, когда уже большой толпой выскочили, несколько сот, может, 300 человек, всех сразу не добьешь, но их стали оттеснять в угол казармы, тут открыли пулеметчики огонь, ну, охранники, а уже ситуация неуправляемая, своими телами прорывают колючую проволоку, выходят за зону, и вся эта бойня уже за зоной. И с автоматов стреляют, с пулеметов стреляют, казарма пылает, и люди уничтожают один другого. Это было большое ЧП. И Николай Георгиевич говорит, я наблюдал за всем этим, это весь поселок видел, огромный пожар, потому что башня, которую хотели использовать, она оказалась ненадежная, она огнем сгорела. А люди хотели в ней укрыться, и не получилось. Она подвела, она ненадежная была. А имя Господа – надежная башня. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. И как имя Господа – крепкая башня, я тоже хочу это показать на одном библейском примере. Во время царствования царя Езекии, это исторический момент был. Я с некоторыми подробностями, потому что думаю, что когда Библию читают, могут на это внимание не обращать. А это интересно и важно. Вот после царствования Соломона из царства Израильского разделилось на два царства. Царство Израильское и царство Иудейское. И так существовали, ну, приблизительно около 300 лет, два царства параллельно, 300 лет. В 721 году до Рождества Христова царь Сенахерим, это царь ассирийский, столицей которой была Ниневия, он завоевывал многие страны. Это был мировой правитель того времени. И завоевал царство Израильское. Столицей царства Израильского была Самария. А столицей Иудейского царства – Иерусалим. И Сенахерим завоевал царство Израильское, рассеял их по всему царству своему. И больше царство Израильское никогда не восстановилось. Никогда. То, что мы сегодня называем Израиль, это царство Иудейское. В то время царем в Иудейском царстве был Езекия. И это происходило при жизни пророка Исаии. И вот войска царя Сенахерима окружили Иерусалим. Военачальник царя Ассирийского по имени Рабсак. Он громким голосом обращается к народу. Иудеи, не слушайте Езекию. Он вас обольщает. Вы посмотрите, какая мощь войска Ассирийского. Они взяли в осаду Иерусалим. Ну и теперь предлагают им, вы должны сдаться, открыть ворота, и мы вас заберем в плен. Но оставим живыми. Мы вас переселим в другую землю. Вы будете пленниками, но живыми. Если вы не сдадитесь, мы возьмем город штурмом и всех вас уничтожим. Никто живым не останется. Ну, принимать решение царь должен. А царь был богобоязненный. И он стал молиться Богу, А он понимал, что против такого сильного войска ассирийского у него нет силы противостоять. И он посылает людей к Исаии. Исаия, вопроси Бога, что делать. Исаия передает, уповай на Бога, и он защитит. Ну, ответственно, правда? Когда вот конкретно объявляется, если вы сегодня не сдаетесь, завтра берем город штурмом и всех вас уничтожаем. А Рабсак еще и кричит, Езекия вас обольщает, никакой Бог вас не спасет. А Езекия уповает на Бога. Наступила ночь, завтра готовится сражение. И в эту ночь пришел ангел Господень и умертвил 185 тысяч самых сильных воинов из царства, из войска ассирийского. Всех начальников, то есть командование войска умертвил, и сильных воинов. Силы у них остались, только своих мертвых поуносить, и все. Они собрали своих умерших и отступили от Иерусалима. Имя Господа – крепкая башня. Крепче, чем казарма. Крепче, чем сооружения какие-то. Бог сказал. И Езекия возложил упование на Бога. И не просчитался. Имя Господа – крепкая башня. Еще один приведу пример, тоже библейский. Это было еще до разделения Царства Израильского. До разделения Царство Израильское было всего, будучи уже царством, не просто народом, а организованным государством, царством могущественным, всего 120 лет. Во время царствования трех великих царей – Саул, Давид и Соломон. И вот один из выдающихся царей – Давид. Много успехов военных он совершал и покорил окружающее царство, что они боялись, трепетали. И даже написано так, когда кто-то из царей в спальной комнате своей слышал имя Давид, у него колени дрожали. Вот так Давид совершал победы. И вдруг в доме Давида большое переживание. Авессалом восстал против отца. И так внезапно это получилось. Захватил Авессалом дворец царский и чуть-чуть не успел, Давид сбежал и убегает от Авессалома. И он не знает, чем кончится, большие переживания были. И вот теперь Авессалом собирает совет. Нужно срочно решить, что делать. Это все считалось в считанные часы. Вот буквально только что Давид сбежал, и Авессалом берет дворец, а Давида нет. Быстренько он собирает совет. И один советник был, он был советник при Давиде. Имя его Ахитофел. И написано, его совет расценивался, как будто бы Бог сказал свое слово. Ну, я понимаю, он достиг такого авторитета, потому что многие годы всегда советовал правильно и метко. И никогда не ошибался. Вот такую Бог ему мудрость дал. И он никогда не ошибался. Вот соберутся один, другой, пятый, десятый свое мнение скажет. Ну, как Ахитофел скажет, все правильно было. И так вот один год, другой год, и авторитет его растет, растет. И, наконец-таки, вырос в такую величину, что всегда было последнее слово за Ахитофелом. Это все равно, что Бог сказал. И вдруг этот Ахитофел переходит на сторону Авессалома. Он теперь будет советы давать Авессалому, как убить Давида. И когда Давид уже был в бегах, с ним пошли только близкие люди, преданные ему, а основная масса перешли на сторону Авессалома. И когда он узнал, что Ахитофел теперь перешел на сторону Авессалома, Давид понял, что если Авессалом сейчас по совету Ахитофела будет действовать, то Давид проиграет. все, Давид не выживет. И он понял, что в этой ситуации ему может помочь только Бог. Его жизнь в опасности. Имя Господа – крепкая башня. И Давид ищет защиту в имени Господа. Пришел к Давиду друг его Хусий. Это тоже из советников. Ну, значительно слабее, чем Ахитофел. А он уже старенький. И он говорит: Давид, друг мой, я тебя не оставлю. Я с тобой пойду. Если ты умрешь, там и я умру. А Давид не хочет, чтобы он с ним шел по одной причине. Главная причина вот какая. Если мне придется убегать, а ты же старенький, ты не убежишь. А я тебя не оставлю, тогда я погибну. Это единственный аргумент, которым он убедил Хуся вернуться. А так Хуся говорит: нет, пойду с тобой. Он говорит: ну понимаешь, ты не сможешь убежать, а я ж тебя не оставлю, я погибну. Тогда согласен вернуться. Он говорит: хорошо, вернись. И знаешь, что ты, чем ты мне поможешь? Ты разрушь совет Ахитофела. С этим конкретным заданием Хусей возвращается в Иерусалим. И здесь молитва Давида. Молитва Давида конкретная, он понимал, в чем главная опасность для него. И вот Давид молится: Господи Боже, разрушь совет Ахитофела. Он понимал, что если Бог выполнит эту просьбу его, тогда он в безопасности. А если не выполнит Господь эту просьбу, тогда он поражение терпит. Вот так зависело много от совета Ахитофела. И он теперь уповает только на Господа. Господи, разрушь совет Ахитофела. Братья и сестры, я сейчас хочу бегло просмотреть вместе с вами, как Бог разрушил совет Ахитофела. Это интересно. Возвращается Хусей. А Авессалом увидел, говорит: о, Хуси, ты же друг Давида, почему ты не ушел с другом своим? А он говорит: Авессалом, а я же буду служить сыну его, я тебе буду служить. Ты же сын Давида. Да, Давид мой друг, а ты сын его, я тебе буду служить. Хорошо, заходи. Заходит Хусей, а у них совет идет, что делать. Срочно надо решение принимать. И вот один, другой, третий говорит: дошла очередь до Ахитофела. Это тот, всегда было за ним последнее слово. А он говорит: сейчас прям надо бежать. А Хусей только что был там, он видел ситуацию. Людей мало, люди в унынии, в панике. И если сейчас погонятся, все, пропал Давид. Как разрушить совет? А ведь Ахитофела слушаются. А Ахитофел метко и правильно говорит: сейчас гонись. Ну, хорошо, выслушал Авессалом. Хусей, а что ты скажешь? Хусей теперь берется за очень важное дело. И молитва Давида прозвучала уже: Боже, разрушь совет Ахитофела. Хусей делает вид умный и говорит: на сей раз нехорош совет Авессалома, Ахитофела. И я объясню, почему. Все мы знаем, что Давид – воинственный человек, и теперь он как разъяренная львица. И если первое столкновение ты проиграешь, все, от тебя Израиль отвернется. Ну, обычно народ идет за победителем, правда? А пораженный вождь кому нужен? Поэтому мой совет – не переживай, что Давид убежит. А Ахитофел же сказал: самое главное, чтобы Давид не спрятался в городе. Сейчас гонись. Он говорит: нет, нет, нехорош совет. Сейчас нельзя гнаться. Ты собери посильнее войско. Со всего Израиля войско собери. А то, что Давид убежит, да не переживай. Мы придем все вместе, возьмем веревки и город стянем в речку. Это говорит Хусей. Дети, девочки, как вы думаете, город веревками можно в речку стянуть или нет? Девочки то понимают. А Авессалом не сообразил. Почему так легко было Авессалому поверить, что город можно стянуть веревками в речку? А это Бог ему разум помрачил. Это Бог отвечает на совет, на молитву Давида. Разрушь совет Ахитофела. И он, разумный человек, Авессалом, поверил этим сказкам. Это дело Божье. Ну, знаете, что после этого произошло? Авессалом говорит, на этот раз совет Хусия лучше. И сразу... Ахитофел идет и вешается. Почему Ахитофел повесился? Потому что он уже знал, все, Авессалом проиграет. Это же мудрейший человек был. Вот когда закончился совет, и Авессалом принял решение, два человека уже знали исход войны. Это Хусей знал, и Ахитофел знал. Они знают, но об этом не говорят. И Ахитофел уже понял, какой... А как вы думаете, что будет с этим мудрым человеком, Ахитофелом, когда убьют Авессалома, и Давид вернется опять в свое царство? А? Все, ему вариантов нету. Все, он уже проиграл. И это сделал Бог. Вот даже таким сказкам он поверил. Город веревками стянем в речку. Поэтому... Если мы можем еще много-много рассматривать библейских примеров, это истина. Имя Господа – крепкая башня. Кто уповал на Господа, в стыде не оставался. Я короткий пример расскажу из личной жизни. В 1986 году, я почему запомнил, что это было в 1986 году, потому что тогда у нас первая дочь родилась. Ну, а день рождения, то есть год рождения дочери я же помню, поэтому я и запомнил это событие. Я жил в городе Шахты, Ростовская область. И одну нашу сестричку из Шахт берет брат замуж с Харьковской области. Сейчас я живу в Харьковской области. А тогда жил в Шахтах. И у них такой договор, что невеста попросит кого-нибудь, у кого есть машина. А в то время машин мало было личных. И приедут в Харьков дня на три. В Харькове распишутся, жених харьковский, ну, не в самом Харькове, там чуть-чуть за городом, распишутся, потом поездят по магазинам один день по Харькову, купить необходимое там для брака, и потом вернутся домой, ну, уже там за неделю до бракосочетания. Бракосочетание будет в Шахтах, и остаются жить в Шахтах. И поэтому необходимые вещи, ну, какие там у жениха вещи, там, ну, может быть, одна сумка личных вещей, да и все, да, забрать эти вещи, и уже они распишутся в Харькове и переехать в Шахты на постоянное место жительства. Эта невеста договорилась с одной сестрой, и у сестры была машина. А сестра говорит, я с радостью тебе хочу помочь. Ну, потому что эта невеста была сирота. У них очень давно мама умерла, и она выросла без мамы. Тебе, как сироте, я хочу помочь. Но у меня одна есть беда. Я не умею ездить по большому городу. По небольшому я умею ездить. А там, где много машин, я боюсь. Надо водитель. И невеста договорилась со мной, чтобы я с ними поехал в качестве водителя. И так я поехал в эту поездку. Я за рулем еду, сестра хозяйка машины, такая уже пожилая сестра, рядом со мной, а невеста и дружка на заднем сиденье, а назад они втроем там будут ехать, жених еще будет ехать. Все как планировали, я их повозил по Харькову, приехали на ночлег. А это, я уже сказал, это был 86-й год. Несколько недель назад освободился из тюрьмы Ерманюк Степан Григорьевич. И от села, где живет жених, 3 километра, село, где живет Степан Григорьевич. И у нас такая возможность посетить узника. Ну, я говорю, мы обязательно посетим. Весь вечер свободный. Мы приехали уже с Харькова, по магазинам поездили. Теперь переночуем и утром будем домой выезжать. И такая возможность посетить Степана Григорьевича. А хозяйка машины, я говорю, так устала, ну, пожилая женщина уже, я ложусь спать. А в то время без доверенности ездить нельзя было. И мы говорим, ну и ложись, а мы поедем на электричке. И поехали на электричке. Приехали, к нашему счастью, Степан Григорьевич был дома, И мы провели вечер исключительно. Он нам много всяких историй рассказывал. Рассказывал и о своих переживаниях в тюрьме и так далее. И мы пропустили последнюю электричку. Сознательно. В час ночи последняя электричка проходит, а у нас сообщение хорошее. Думаем, да что такое 3 километра? Дойдем пешком. Пусть едет. И мы, в общем, часов до двух общались. Ну, в 2 часа попрощались. Вышли уже на дорогу. И теперь 3 километра нам идти пешком. С правой стороны железная дорога, потом лесополоса, потом автомобильная дорога и слева поле. И вот мы идем, 2 часа ночи, 2:30, может быть. Мы под впечатлением общения вчетвером идем. Я, жених, невеста и дружка невесты. И вот так мы вчетвером идем. Мне тогда было 25 лет, я папаша уже, у меня ребенок уже был в это время. И я слышу где-то далеко... Слышу только слухом, еще не вижу света. На большой скорости идущую машину. Ну, я водитель, я понимаю по звуку. И тревога в сердце. И первая мысль – отойти в лесополосу, пусть проедут. Ну, 2 часа ночи. А вдруг это какие-нибудь бандиты или еще что-нибудь. А тут нету близко жилья. Вот я уже рассказал, железная дорога, лесополоса, поле. Первая мысль – в лесополосу уйти. О том думаю, да стыдно, я уже отец, и буду прятаться по лесополосам. Идем. Это у меня в мыслях, я ничего не говорил. Через несколько секунд появляется свет машины. Уже поздно прятаться в лесополосу, они нас осветили уже. И я опять по звуку слышу, водитель снимает с передачи машину. Значит, будут останавливаться. Тревога подтвердилась, сердце больше забилось. Точно скрип тормозов. Останавливается машина прямо посреди дороги. Ну, мы чуть-чуть на обочину сошли, чтобы с проезжей части отойти. Сразу открываются 4 двери. И выходит, ну, в машину 5 человек помещается, а их человек 8. Битком было. И окружают нас. Молодцы такие. Я, правда, не видел. Потом сестры говорят, что в руках у кого цепь была, у кого прут металлический. Какие-то бандиты. Окружают нас. И ко мне подходит главарь. Почему ко мне? Ну, жених чуть поменьше меня ростом. А я и постарше его, и повыше ростом. Почему я знаю, что это главарь? Чуть попозже, и вы это поймете. Берет меня за пиджак, вот так подтягивает 1 сантиметр нос от носа и шипящим тоном говорит: «Ребята, дайте закурить». Ну, так не просят закурить, да? В то время, когда, ну, как раз период такой был у нас в стране, когда часто бандиты избивали людей, то часто начинали избиение с этой как бы просьбы: «Дайте закурить». А потом ты что-то не так сказал, как надо, и начинается избиение. Я сильно переживал, откровенно скажу. Сердце бьется. Вот так вот бандиты нас окружили, нас 2 парней, а их 8 человек, и вооруженные какими-то там предметами, и закурить просят. И в этот момент я вспомнил, да, у вас у кого-нибудь было такое, что как бы время отключается? Вот у меня 2 раза так в жизни было. Я думаю, это, ну, бывает. Ну, не все, может быть, это пережили. То есть один раз у меня было в детстве, я когда упал на велосипеде, и вот уже когда потерял равновесие, и до момента удара об землю, передо мной как будто бы жизнь остановилась, спокойно прошла вся моя жизнь. А потом удар об землю, потерял сознание. И в этот раз от внутреннего напряжения у меня так произошло. То есть вот он меня взял за пиджак, просит закурить, и у меня раз остановилось время на 0,5 секунды. А мне кажется, что... много часов прошло. То есть я вспомнил детство, семью, родителей, чем мы занимались в детстве. Многие вещи переоценил. Я понимаю, что я в опасности. Ну, теперь у меня есть время о всем обдумать. Это остановилось время. Это произошло за 1 секунду. Ну, вот я все передумал. И одно из моментов, который мне вспомнился, это семейное собрание. Отец с нами проводил семейное собрание. У нас было 10 детей у родителей. И он с нами проводил 1 день в неделю. Условие было такое, чтобы все свои занятия отставляли, семейное собрание не пропускать. И отец приходил с работы пораньше, обмывался, переодевался, белую рубашку одевал, как на собрании, и нас приучил. Мама нас заранее зовет всех, мы умыться должны, одеться в праздничную одежду. На этих собраниях я учился проповедовать. Отец нас учил, и он проповедовал. Молились вместе, учили стихи наизусть. И вот один из глав, которые мы выучили с отцом, был 90-й псалом. И я вспомнил семью, отца, домашнее собрание, за эту секунду все. И весь 90-й псалом наизусть вспомнил. Так вот процитировал его. А там такие слова. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Смотреть будешь, только смотреть будешь возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь, упование мое. И вот так, пока я вспомнил весь псалом, и у меня сердце успокоилось, мир душу наполнил. И потом я как будто бы очнулся, а это все за одну секунду произошло. И я отвечаю, мы не курим. Уже голос у меня не дрожит, губы не дрожат. Полностью мир Божий наполнил душу. А они стоят вокруг нас. И меня за пиджак держат. А я уже успокоился в уповании на Бога. И говорю ему, мы не курим, потому что мы верующие. Он раз и опустил руки, отпустил меня. А все на него смотрят, готовы избивать, ну, он команду должен дать. Из этого я определил, что это главарь. А он не дает команды. Мы несколько секунд постояли, потом я говорю друзьям, пойдемте, беру их за руки. А так они окружили нас полукругом, чуть-чуть остался проход в сторону поля. Я беру их за руки и веду в сторону поля, они идут за мной, друзья мои. А те стоят, команды ждут, а он не дает команды. Мы обходим их кругом, опять выходим на дорогу. И я вслух громко, у меня одна мысль прошла. У меня такой мир на душе, а у друзей это переживание, надо их как-то утешить. И громко говорю, даже ребята слышат. Я говорю, друзья, я сейчас вам хочу процитировать удивительное слово из Слова Божьего, удивительное обетование. И начинаю 90-й псалом цитировать. Живущий под кровом, громко. И пошли, они стоят, а мы пошли. Они уже нас не слышат, мы уже отошли метров на 10. Я цитирую им до конца псалом. Они сели на машину, догоняют нас опять. Уже с машины не выходят, форточку только открыл водитель. И спрашивают, а вы что, баптисты-раскольники? Мы говорим, да. Сжих передачу и поехали. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Братья и сестры, это на самом деле так. Имя Господа – крепкая башня. Еще один пример, а потом чуть другая страничка проповеди будет. Я буду посмотреть на часы. Однажды, ну, наверное, это был я в 4 классе. 4,8, 12 лет. Я с 8 лет пошел в школу. 12 лет приблизительно мне было. Вдруг я в школе задержался. Папа приходит с работы, это была поздняя осень, дождливая пора, а мама говорит, что-то Павлика до сих пор нету из школы. И папа пошел встречать меня. Он переживал чуть-чуть, чтобы нам не разминуться, потому что у нас было две дороги. Если через поле идти, короче дорога, но когда дождь идет, там грязь. А если по асфальту идти, то надо, ну, может быть, на полкилометра больше идти. И он пошел по асфальту, потому что, ну, грязь была. А сам переживал, как я пойду, чтобы нам не разминуться. Ну, он пришел в школу, а я еще был в школе. Он меня застал, успокоился. Я был просто дежурный, мыл пол в классе. Ну, он увидел, что все нормально, успокоился, и мы идем назад. А если идти по асфальту, то нужно долго идти вдоль интернатовского забора. Что такое интернат, вы, наверное, помните еще, да? Это там, где дети, подростки, дети живут без родителей. Они, у них есть родители, но почему-то их сдали в интернат. На воскресенье они уезжают домой, а на всю неделю они в интернате учатся, они там и спят. И вот вылазят через забор интернатовские ребята, и там сидят такие уже почти мужчины, лет по 14, по 15, курят, сидят. И когда отец шел, он видел, что они там человек 10, наверное, такая вот бригада их там, курят, сидят ребята по 15, по 14 лет. И отец, ну, увидел, что они сидят там, и спрашивает меня: вы когда со школы ходите, там сидят интернатовские ребята или нет? Я говорю: да, часто это бывает. Они вас обижают или нет? Отец заволновался. Я говорю: ну, если я буду идти, конечно, буду обижать. А вы тогда что делаете? Я говорю: мы так сдалека смотрим, там есть фонарик, он бледненько светит, но тем не менее так чуть-чуть свет падает. И если они там сидят, тогда я обхожу другими кварталами вокруг, чтобы мимо них не проходить. Отец говорит: а, понятно. А ну давай попробуем. Ты сейчас иди по тротуару, а я чуть отстану, чтобы ты один шел. А я буду наблюдать, чтобы они тебя не обидели. Ну, хорошо. Ну, я вам расскажу про себя, о своем отце, чтобы вы понимали, почему я был спокойный. В то время ему было 40 лет. А он у меня мастер спорта. В 60 лет он одной рукой 75 килограмм еще выжимал. В 60 лет. А тогда ему было 40 лет. Он был очень быстрый, сильный. И какое-то время, ну, может быть, поменьше я был, я думал, что он самый сильный на земле. И вот теперь этот такой мой быстрый, сильный отец, мастер спорта в юности, 40-летний мужчина, отец мой, идет сзади, а я иду один. И эти вот мужички сидят там с сигаретами и говорят: пацан, иди сюда. А я не слушаюсь. Иду, между нами метров 10. А они: ты что, не понял? А я думаю: нет, это вы еще не поняли, я все понял. Я с ними не огрызаюсь, но иду спокойно. Я думаю, все вы догадываетесь, почему я шел спокойно, да? Иду, и они подскакивают и бежать за мной. Их это раздражает. Ничего себе, какой-то мальчишка, мне 12 лет, а им по 15 уже, их человек 10. И в погоню за мной. Я повернулся, ну, не потому что испугался, а посмотреть, что будет дальше. И точно, отец как коршун только, прых! Раз в эту руку двоих и в эту руку двоих, остальные в рассыпную. Он их так поднял, и они висят. До земли не достают. Вот так он их и понес за шкирки директору интерната. Ну, потом там беседа была с директором, чтобы они следили, почему ваши дети, почему ваши питомцы обижать наших детей должны. Он, директор, извинялся, сказал: будем следить, ну и так далее. Но я хочу сказать, почему я не боялся. Потому что отец мой – надежная защита. А как вы думаете, надежней мой отец или небесный отец? По теории или на практике так? Когда мы попадаем в большие неприятности или в опасность, мы можем доверяться небесному отцу, так как я доверился земному? Братья и сестры, для этого нужна большая вера, правда? Вот как раз об этом Соломон пишет. Имя Господа – крепкая башня. Я все эти случаи и примеры рассказывал в основном о физических опасностях. А есть же еще духовные, там, где уже земной отец не поможет. Ну вот, допустим, приходят к Иисусу Христу и говорят, что сын наш беснуется, и бес его бросает то в огонь, то в воду. И мы не спим, мы охраняем его, и днем, и ночью мы уже устали. Помоги нам. Какой отец может помочь? Ну, поймать сына, чтобы он в огонь не бросился, да. А когда бес мучает, или, допустим, Серафиникиянка просит: Господи, сын Давидов, помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется. Кто защитит? А бывает и так, когда на человека страх нападает. Вот исповедуется, говорит: я уже устал, я жизни не рад. Вот такой страх, от которого душа цепенеет, и не знаешь, что делать. Как выйти из этой ситуации? Или, допустим, Греховные мысли идут, и все. Я уже устал, не могу Библию читать, молиться не могу. Что делать? Или нет победы над грехом? Вот какой-то грех повторяется и повторяется. Кто защитит? Дорогие братья и сестры, во всех этих вопросах один ответ. Имя Господа – крепкая башня. Дьявол ходит, как рыкающий лев. Какие войска, какие стены защитят от него? Только имя Господа. И мы в безопасности. Да, сегодня я уже сказал, что мы посещаем, и сейчас мы стали часто посещать, потому что мы ближайшие соседи к Донбассу. Ну, от того места, где я живу, до линии фронта 300 километров. К нам, правда, не слышно взрывы. А вот с Изюма, Изюм там город Изюм, поближе, они говорят, когда идут бои, то наши дома содрогаются. Мы чувствуем эти взрывы, все, земля дрожит. И люди в слезах, люди в переживаниях. Имя Господа – крепкая башня и в тех ситуациях. А в духовной борьбе тем более. Тогда, когда вот мы не находим выхода. А еще, знаете, я этот пункт себе в конспекте сейчас только дописал, когда подростки рассказывали о словах декламацию. И спели потом, да? А от злых слов кто нас сохранит? Когда злое слово режет по сердцу. От сплетни кто нас сохранит, да? Имя Господа – крепкая башня. Можно укрыться. Если человек имеет возможность укрыться в имени Иисуса Христа и от физических опасностей, и от духовных нападков, укрытие в имени Иисуса Христа. Имя Господа – крепкая башня. А как укрыться в ней, а? Ну, я сейчас теорию говорю, а на практике как укрыться? Убегает в нее праведник и безопасен. Братья и сестры, один только есть вариант, как укрыться в имени Иисуса Христа. Быть праведником. Страх Божий иметь. Ну, как быть праведником? Ну, мне братья говорят, если чуть-чуть, несколько минут будет за 4, можно, да? Да, я тогда и воспользуюсь этим разрешением. Как стать праведником? Здесь я хочу две мысли сказать. Два этапа есть. Чтобы быть праведником, есть два этапа. Первый этап. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Другого варианта нет. Только оправдание верой. Что это значит? Иисус Христос взял грехи наши на себя. Об этом Иоанн Креститель засвидетельствовал. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. А нам подарил свою праведность. И теперь принять праведность Иисуса Христа верой. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Или об этой же действии, об этом, оправдание верой. Вот такое место Писания. Праведник верою жив будет. Благодатью вы спасены через веру. А Филиппийцам 3:9. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. То есть эти все места Писания и много других еще говорят о том, что мы праведниками становимся верой в Иисуса Христа, верой в Его праведность. Для этого нужно два действия совершить. И не больше. Если будете добавлять, запутаетесь. Два действия. Первое – покаяться. И второе – уверовать. А во что нужно уверовать? Ну, покаяться – понятно, да? Во что уверовать? Уверовать в то, что я теперь праведник. Вот и все. Несмотря на все свои минусы, и все свои несовершенства, я праведник праведностью Иисуса Христа. Эта праведность мне подарена по благодати Иисуса Христа. Дорого это стоит или дешево? А сколько стоит? Вы можете цену назвать? Жизнь Сына Божьего. Он уже заплатил. Его распяли на кресте. Это Он оплатил возможность подарить мне свою и тебе свою праведность. Это дорого стоит, а нам бесплатно. А как бесплатно? Просто поверить. Это первый этап праведности. Покаяться и поверить, что я теперь прощенный и поэтому праведник. А второй этап – праведный, да творит правду еще. То есть в жизни поступать праведно. Бояться грешить перед Богом, Бога бояться. В трепете, со страхами, трепетом совершайте спасение ваше. И тогда праведник укрывается в имени Иисуса Христа и безопасен. Братья и сестры, я закончу свою проповедь. Мы сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы мы в предельно кратких молитвах помолились вот о чем. Прославить Господа за то, что имя Его для нас крепкая башня. И чтобы Господь помог нам жить праведно. Во-первых, верой принять праведность и жить праведно. А может быть, среди нас есть те, которые еще не приняли праведность Иисуса, то есть не покаялись и не уверовали, как написано, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Сегодня есть возможность и таким молитву совершить. То есть совершить молитву покаяния. Знаете, сейчас только мне мысль пришла. Если сейчас, братья, спрошу, служители ваши не будут против. Один куплет споем. «Неужели не приняв Христа, ты уйдешь, чтоб дальше во мраке блуждать? Спасением божественным пренебрежешь, отвергнув Его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь?» Один куплет будем петь, и этот пение одного куплета – это призыв к покаянию. Кто желает покаяться во время пения одного куплета, выходите сюда вперед, покаешься и прими верой праведность, и ты праведник, и ты укрыт в имени Иисуса Христа, а имя Господа – крепкая башня. Поем призывной псалом, это и есть призыв к покаянию. Выходите, кто желает покаяться – прямо сейчас можно выходить, или когда будет заканчиваться пение первого куплета. Как закончим пение, и тогда начнется наша общая молитва. А кто желает покаяться, сейчас выходите.
483.
Неужели не приемся, ты уйдешь? Чтоб дальше во мраке блуждать, спасением божественным пренебрежешь, не приняв Его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не приняв Христа.
Достаточно, братья и сестры. Теперь мы преклоним колени, и кто желает помолиться в кратких молитвах, обратимся к Богу.
Господи, Боже наш, я благодарю Тебя сердечно за обетование, которое Ты нам оставил, праведникам. Мы сегодня читаем это меткое выражение Соломона, имя Господа, крепкая башня. Слава тебе за это. И я в жизни неоднократно испытывал это, когда был под защитой рук твоих. Благодарю тебя за то, что тебе подсильно и материальный мир, и духовный тоже. И когда в духовном мире есть опасности, и тогда мы можем укрыться в имени Иисуса. Слава тебе за это. Аминь.
Аминь. Общим пением будем петь номер 789. Чудное озеро Генисарецкое. Номер 789.
Во время пения будет сделан сбор добровольных пожертвований. Друзья, и также у нас там стоит сокровищница. Присаживайтесь, братья и сестры, мы будем заканчивать наше собрание молитвы, и перед этим сделаем некоторые объявления. Мы всегда объявляем, если в нашем собрании, может быть, у кого-то возникли вопросы, вот, вы можете их разрешить, подойдите к служителям после собрания. Если хотите вместе помолиться, исповедоваться, может быть, у кого-то есть желание, чтобы его посетили на дому, поставьте, пожалуйста, в известность служителей, мы постараемся ваши просьбы и желания исполнить. Друзья, мы на этой неделе, у нас в пятницу было общение служителей. Вот. А в субботу было общебратское общение. И я рад тому, что я многих братьев наших видел на этом служении. Вот. Но грусть меня посетила, что многих я там не увидел. Друзья, у Господа было слово для вас. У Господа было для вас благословение. Вот если мы не находим в себе сил для того, чтобы посещать такие собрания, это грустно, конечно. Потому что братья с Аляски нашли возможность и время приехать. Вот с другого края Америки, с Канады. Вот. И часто бывает так, что мы, живя здесь, не находим время для таких общений. Это очень, конечно, печально, грустно. Мне хотелось бы, чтобы вот, кто, у кого не было желания или не было возможности посетить, постарались, чтобы это общение так у нас, такого плана проходит один раз в год всего, чтобы на следующий год вы нашли в себе силы посетить это общение. Раз в год съезжаются братья со всей Америки сюда, в Калифорнию, для того, чтобы иметь общение, назидание и совместную молитву. Вот, друзья, какие общения на следующей неделе? У нас будет понедельник, молитвенная группа, будет и детский хор. Во вторник молодежное общение, как всегда, на 7 часов, в четверг спевка хора, пятница наше молитвенное собрание, как всегда, разбор священного писания и детские классы, и воскресное богослужение, как всегда, на 2 часа дня. Если есть приветствие нашему собранию, пожалуйста, передайте.
Примите приветствие от Мерифианской церкви до Харьковской области.
Смирев и принимаю приветствие. Принимаю приветствие. Церкви «Живые камни» приветствие. Все приветствия? Хорошо, принимаем приветствие. Братья и сестры, если у нас есть нужда для совместной молитвы, пожалуйста, скажите, чтобы нам помолиться. Пожалуйста. Хорошо, мы помолимся за наших друзей. Мы рады вас видеть сегодня на собрании. Благослови Господь. Господь дает силы посещать и в трудностях, и в переживаниях, в болезнях посещать собрание. Это милость Божия. Благослови вас Господь. Все нужды, друзья. Давайте мы еще, друзья, у нас есть вестник истины. Здесь вот положили братья на первую лавочку. По одному журналу на семью можете взять после собрания. За все приветствия сердечно благодарим и от нас передавать. Мы благодарим братьев, которые нас сегодня посетили. Помолимся, чтобы Господь их благословил. И по возможности, и также еще нас посещать просим, да, друзья? Давайте мы помолимся. Господи Боже праведный, мы благодарим Тебя сердечно за Твою к нам любовь, за то, что Ты и в сегодняшнем жизни нашей церкви усмотрел это собрание, усмотрел и проповеди, необходимые для нашей жизни, Господь. Просим Тебя, помоги нам быть исполнителями Твоего Слова, жить Тобой, свидетельствовать о Тебе, Господь. Помоги нам, чтобы мы всегда имели Тебя в виду, как крепкую башню, Господь, чтобы были праведниками. На это помоги направить нам свою жизнь. Просим Твоей милости. Благослови вот и братьев, которые трудятся в Ямале. И вот брата Павла Николаевича, как служителя Совета Церквей, по всему братству в труде благослови. Милость окажи, просим Тебя. Просит вот и брат о том, чтобы помолиться и за их родителей, и за детей, чтобы все они были наследниками обетований Твоих, Господь, чтобы они были готовы к встрече с Тобой, жили Тобою. Благодарим Тебя, что и сестра Лидия нас посетила, и Ты даешь ей необходимое здоровье, милость, оказываешь славу Тебе. Господи, мы просим Тебя, помоги нам жить жизнью упования на Тебя, чтобы нам быть наследниками Твоих обетований, войти в небо воротами. Благодарим Тебя за это служение, просим Тебя, чтобы Ты еще продолжал беспокоит наши сердца. Господи, благослови нас и вот братьев, которые были на братском общении. Господи, и сегодня многие разъезжаются, будут в пути, благослови, сохрани в Твоей святой руке. Благодарим Тебя за это собрание. Мы пойдем в домы наши, храни нас в Твоей святой руке. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Аминь. Собрание наше закончено. Приветствуйте друг друга, братья и сестры. С миром Божьим да благословит вас Господь.